Привет! С вами 530-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко.
И адептка древних технологий Полина Гуртовая.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Телеграме, Blue Sky, XM, Mastodon и во всех остальных соцсетях. Ссылки в описании. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти, а мы пригласим вас в закрытый чат. Как обычно, мы стримим запись этого эпизода на Ютубе для наших патронов. Если вам интересно посмотреть, как это было в реальности, как мы выглядели, насколько мы были бодры и веселы, в шоу-ноутах есть ссылка на лайв. Ну или продолжайте слушать дальше. Сегодня в выпуске мы обсудим релиз 149-го Хрома. Небольшой, но есть интересные фичи. Поговорим про то, как Microsoft Edge добавляет новые AI API. Ну, как без этого. Погрузимся в отношение WebKit'а к WebMCP. Там довольно негативное восприятие API-шки, которое уже успело в некоторых браузерах как-то в продакшн попасть. Поизучаем, как сделать сайт классным при помощи чек-листа сайта Specification Website. Там прям и MCP тебе есть, и просто для человека почитать можно. В общем, потрясающий чек-лист, надо в него погрузиться. Ну и немножечко диванной аналитики про то, а что с нами будет из-за того, что Cloudflare купил компанию Void Zero. Или не купил, или контракт, или что у них там. Ну, в общем, Void Zero теперь внутри Cloudflare. Это как вообще на нас скажется? Вот я очень сильно переживал, что не смогу быть на записи этого эпизода, и как раз в этот момент вышел Chrome, но так случилось, что да, Chrome меня дождался, но я все равно не сильно рад, но сейчас объясню. В общем, вышел Chrome 149, и в этот раз я даже не знаю, ну, чаечек заварите, но на пельмешки, возможно, времени не хватит, потому что релиз, он такой, в нем как будто бы много пунктов, а поговорить особо и не про что. Ну, давайте начнем. Chrome 149, в нем в CSS появились CSS Gap Decorations. Мы, на самом деле, в прошлом эпизоде довольно много про это поговорили. Это вот у вас есть, допустим, там Flexbox, гриды, что-то вы там используете для того, чтобы стилизовать, вот сделать какую-то разметку, где у вас между блочками есть промежутки, гэпы. И иногда нужно в этих гэпах ставить красивости. Вот. И если раньше для этого приходилось изгаляться какими-то отрицательными маржинами, позишенами и прочее, то сейчас появилась возможность буквально вот сделать красоту при помощи свойств column, rule, inset, column, rule, visibility, items и так далее. Вы можете задать линии, которые как-то пересекаются или не пересекаются, где-то показываются или не показываются, толстенькие, тоненькие, цветные и так далее. В общем, если вдруг пропустили предыдущий выпуск эпизода, то просто отмотайте, мы там подробно даже попытались визуализировать эту всю историю.
А я вот пропустила выпуск, и я ожидал, что там будет, ну, очень, не знаю, цветочные узоры между колонками, вот это все. Но цветочных узоров не получается, да? То есть, типа, там просто цвет может.
Ну, я думаю, специально для тебя все еще есть способ position absolute, right минус 15 пикселей, вот это вот все, before или after. Не, ну, давай так, цветочные узоры, если там посмотреть саму спеку, она же тоже пока что первого уровня, хоть это еще и даже черновик. Editor's Draft. Ну, понятно, что появится второй уровень, третий уровень. Насколько я видел там на GitHub обсуждение, то, что ты говоришь, действительно в обсуждениях такое было. Ну, видимо, сейчас сфокусировались на том, что можно выпустить прямо сейчас. А про всевозможное поведение, как у нас позволяет, например, border image, я думаю, рано или поздно мы до этого дойдем. Ну, то есть мы же научились зачем-то эти цветочки вставлять в border. Вот, кто-то придет, скажет, ребята, я хочу теперь в серединке, чтобы у меня цветочки тоже перемещались. Посмотрим. Я, честно говоря, не знаю, зачем оно мне бы пригодилось, но раз ты говоришь, что тебе надо, вот, ты можешь выше и прийти.
Ну, я единственное прикольное нашла, что его-то анимировать можно. Вот, это, наверное, весело должно быть, а в остальном, ну, ладно, нормально.
Ну, да, это тоже есть. Мне кажется, сейчас почти все современные свойства делаются с расчетом на то, что их кто-то попытается анимировать. Что в целом правильно. Что еще? Починили, я бы сказал, поведение, связанное с Text Overflow Ellipsis. Я, кстати, про это не задумывался, пока не прочитал здесь в релизноутах. Представьте, что у вас есть текст, ну, пускай в диве. Вот вы зачем-то в div запихнули текст, и у него стоит текст overflow. Эллипсис там в одной строчечке в конце многоточие пишется. Вот, для того, чтобы точно он поместился. Но беда в том, что вы можете выставить контент editable на этот div. И в этот момент, а что делать? Ну, вы же этот текст должны редактировать. А что с многоточием? Оно должно потеряться, остаться, динамически рисоваться. Ну, в общем, здесь они, по сути, привязали поведение к тому, как оно вроде бы как должно вообще быть по спеке. Если я правильно понимаю, то во всех остальных браузерах тоже такое поведение должно быть. Ну, в общем, да, вот если что, такое поведение уже есть в текстерии в инпуте, это когда вы пытаетесь это все редактировать, у вас переходит в режим text overflow clip, что в целом логично. Ну, то есть он обрезает, как в инпуте это должно выглядеть. Мне кажется, это логичное поведение. Вот, просто причесали эту историю. Если у вас где-то когда-то это болело, вот, вроде починится.
А я что-то не поняла. Вот я, у меня есть эллипсис текст. Вот я его клик-клик сделала. Допустим, не отрезала последние две буковки. На этот клик-клик эти две буковки появятся, получается, а потом снова исчезнут. И что произойдет, если я хочу написать туда самое последнее слово, а у меня там 10 предложений, то, получается, я не буду видеть, что я пишу, как это должно работать.
У меня такой ответ. Тебя устраивает?
Окей.
Ну, на самом деле, тут, понимаешь, проблема-то в чем? Если у тебя есть текст overflow, он тебе в любом случае будет мешать. Просто многоточие, оно вот это динамическое, оно тебе еще и съедает твои полезные символы. Так-то клип тебе хотя бы возвращает 2-3 символа, которые ты видишь. Ну, если хочешь, можешь, когда у тебя атрибут content editable стоит, scroll добавлять, там, не знаю, правильное, наверное, поведение scroll, потому что в input ты же можешь курсорчиком подвигаться. Вот. Ну, наверное, здесь пробовать надо. Я, честно говоря, говорю, вот я когда сейчас читал релиз ноут, я впервые про это задумался. А как оно прям вот удобно, тут думать надо. Думать в воскресенье утром. Простите, личное. Вот. Что еще? Из интересного, что, кстати, показывали на Google I.O., но докатилось оно только сейчас, внутри свойства shape outside добавили поддержку path, shape, react и xywh функций. Ну, если что, что такое свойство shape outside? Вы можете, не знаю, там, картиночку какую-то сделать или формочку, или div. Ну, на самом деле, вообще не принципиально, что вы там делаете. И задаете ему свойство. Все сессии shape outside. Раньше вы могли задать туда, например, функцию circle. И это значит, что снаружи от вашего дивчика кружочек, он становится таким обтекаемым. И вокруг этой обтекаемости текст будет дальше рисоваться. На самом деле, вот если, опять же, вы застали времена Microsoft Word с картинками какими-то такими странненькими, вы эту картинку там двигаете, была возможность сделать, чтобы текст он обтекал эту картинку. Вот здесь похожая история, только с разными формами. Вот. И в чем прелесть? На самом деле, ну, как раз в демках это эффектно очень выглядит, что когда вы делаете PS и Shape, во-первых, они анимируемые тоже, это важно. А во-вторых, ну, там можно все что угодно нарисовать. А это значит, что если у вас есть какой-то вычурный, в хорошем смысле, дизайн, ну, в смысле, вы там как-то поигрались с формами, оно там важно для вашего продукта, и текст выравнивается по этой вычурности, он, ну, это теперь выглядит более-менее адекватно. Потому что раньше я, допустим, когда такие штуки верстал, ну, мне тут пару раз такое нужда было, приходилось каждой строчке задавать буквально слева паддинг. Это не очень удобно. А это значит, что еще и строчки разбивать надо, это еще менее удобно. Ну, то есть это такой, адаптивности там примерно ноль. Хотя, наверное, можно было бы что-то адаптивное придумать, но я вот, короче, я верстал прям прибивая гвоздями, а это не самый крутой способ. Когда есть возможность использовать такие вот мощные функции, у вас просто это превращается, ну, shape займет не одну строчку, давайте признаемся. Ну, в смысле, это будет одна очень длинная строчка для того, чтобы реально это все описать. Но есть уже какие-то автоматизации, вполне себе это можно делать. Причем, если перейдете в релизноутах, вот там, Chrome Status Entry, то там есть ссылочки на демки, где можно посмотреть, как эти шейпы собирать. В общем, меня это радует. Можно будет ожидать более каких-то таких интересненьких интерфейсов. Хотя, опять же, не перебарщивайте, пожалуйста. Потому что это тоже важно, чтобы пользователю было удобно читать ваш текст, а не оно прыгало все красиво, потому что у вас дизайн. Вот. Что еще? Я внезапно узнал, что Image Rendering Pixelated имеет, ну, как это, алиас, синоним, Image Rendering Crisp Edges. Вот как-то... Я просто Pixelated пользовался, а Crisp Edges не пользовался. В общем, в чем суть? Вы на самом деле в браузере можете задать способ сглаживания пикселей между собой. Ну, вот представьте, вот вы берете картинку 20 на 20 пикселей и вставляете ее бэкграундом в блок 200 на 200 пикселей. Причем делаете так, чтобы картинка расползлась целиком на весь размер. То есть вам браузер должен где-то для каждого пикселя найти 9 на 9... Не, подожди, сейчас. Остается 10. 90, короче, пикселей он придумать должен, да? Если правильно математику. Вот. Придумать как? Ну, есть разные механизмы поиска там среднего, кластеров. Ну, короче, есть вот всякие функции, которые позволяют определить цвет и попытаться сгладить. Ну, я думаю, мы все видели вот это такое градиентное месиво. А на самом деле давным-давно в браузерах есть возможность задать CSS-свойство Image Rendering и задать ему значение Pixelated. Ну, или, как выяснилось, тоже день открытия какой-то, Crisp Edges. Ну, это, короче, такие... хорошо обрезанные контрастные края, как в пиксельных играх. Буквально пиксельные. Оно, опять же, тут важно понимать, а пиксель он вокруг вашего оригинального пикселя или сбоку оригинального пикселя. Это тоже вот иногда нужно понимать, как оно будет рендерить. Но в целом я это использовал как раз для всяких сайтов, где есть всякая такая стилизация под ретро, когда пиксели. Берешь хоть, не знаю, вот реально 5 на 5 пикселей растягиваешь, и все равно красиво. Ну и, в общем, главное, что они здесь, вот этот алгоритм масштабирования, они поддержали такой же, как у Firefox и Safari, буквально тут как-то немножечко в интероп, в общем, они попали все вместе. Если бы это было интероперабилити, совместимость, в общем, у них одинаковая теперь.
Нет, это прикольно, но я до сих пор не поняла, в чем разница на самом деле. Потому что, ну, как ты объяснил, в Pixelated ты используешь этот Nearest Neighbors алгоритм, когда ты берешь пиксель и говоришь, кто у меня там рядышком, и просто в этот же пиксель красишь. Угу. Поэтому у тебя будут такие остренькие краюшечки. Вот. Я вообще по наивности думала, что Crisp Edges должен работать немножко иначе. Я думала, что он должен презервить острые, как это, острые края и убеждаться, что при скейле эти края останутся острыми и не разблюрятся. Но при этом ты можешь скроллить картинку, скейлить картинку, как тебе нравится. Uh-huh. И типа я не думала, что там должен быть вот этот pixelated эффект, я просто думала, что они должны не растягивать границы. Вот, но похоже, что плюс-минус Crisp Edges и Pixelated даст тебе вот этот really ретро-стиль, где у тебя нету градиентов между соседними пикселями и нету никакого блюра, что на самом деле непонятно нафига надо, но ладно.
Ну, слушай, пускай будет, правда. Полезная же все-таки история, если когда тебе прям надо. Ну, для меня удивление, что да, два свойства одинаковые, видимо, там есть какой-то легаси. Кто-то реализовал одно значение, потом договорились о втором, а первое уже куча народу использует. Как у нас иногда в CSS, конечно, и бывает. Что еще? В CSS добавили для SVG свойство PassLens. То есть у вас, ну, есть атрибут такой, если вы рисуете, не знаю, там, Pass, собственно, внутри SVG, там, или Line, или полигон, вы можете задать таким вот атрибутом значение, сколько ваш этот PS вообще-то двигается. Прикольно, на самом деле, для того, чтобы в том числе рисовать вот эти прогресс-бары в SVG-стиле. Можно же эту же историю тоже подставлять, анимировать. Ну, в общем, теперь это можно делать при помощи CSS-свойства. Вы можете его задать, и для SVG он будет, ну, типа, один в один. По факту прокся получается, если посмотреть. Тоже удобно, но тут, опять же, смотрите, насколько кроссбраузерно. Из интересного в веб-опишках. Я не знал и сегодня узнал, что, оказывается, там в Intel еще более сложные вещи есть, чем просто определение языка и подстройка под этот язык. Представьте какую-нибудь страну, в которой... А что представлять-то? Дореволюционная Россия. Послереволюционная Россия и современная Россия, которая некоторыми нормами откатывается в дореволюционную Россию. А, ну, я буквально там в русском языке, по-моему, сейчас склонение некоторых слов возвращают со статус 1900 какого-то года. Но это ладно, это когда просто слова меняются, еще куда ни шло. А, тут вот как же как пример приводится Германия, где разная орфография и даже разные символы бывают в зависимости от языка, ну, языка и времени. А фишка в том, что Intel, он же как? Он пытается определить язык, локаль. А оказывается, что если вы делаете, например, исторический сайт, важно, чтобы там был еще и правильный вариант. Плюс иногда у языка еще бывает, там, не знаю, в какой-то стране есть внутри диалект. И вы делаете, например, сайт для этого диалекта. И тоже их можно указать. В общем, казалось, что это можно делать. Это добавлено как раз Intel Local Prototype Variant. В общем, там есть такое свойство, и вы можете им, во-первых, управлять можете, ну, в смысле, вы задаете этот вариант и с ним начинаете работать. А во-вторых, вы, в принципе, можете у языка получить значение вариантов, если захотите, ну, чтобы понимать, с чем работать.
Так, два вопроса. Первый, самый важный. Я могу уже переделать свои сайты на древнеанглийский? Или пока надо подождать?
Ну, как работает локаль? Тут, видимо, зависит от того, есть ли у тебя поддерживается ли древнеанглийский твоей операционной системой и браузером. Все-таки это же словари, работа со словарями, и она такая сквозная. Если ты себе уже установил этот словарь, наверное, можешь. Если ты спрашиваешь, наверное, установила.
Окей.
Ну, вот, осталось узнать, какой код у этого варианта древнего английского, потому что здесь в спеке не то чтобы много пока описано, тут очень много ссылок. Это надо смотреть ECMA 402, и там, как обычно это бывает, ссылка на ссылке до ссылки погоняет, на какую-то табличку ведет, внутри таблички еще одни ссылки. Ну, в общем, такой прям сложный для чтения, я бы сказал, стандарт. Тем не менее, я видел, там лайки были в GitHub про эту историю, поэтому, видимо, оно полезное. Вот. Я, кстати, не знаю, а мне вот в белорусском языке оно где-то пригодится. Ну, наверное, кстати, пригодится. У нас тут были всякие буковки тоже. В общем, посмотрим. Может, еще где-нибудь даже и заиспользую. Что еще? Я тут некоторые вещи пропускаю, опять же, не знаю, Полин, если тебе что-то там понравится, ты потом скажи обязательно, но я пропускаю, потому что, наверное, не могу прокомментировать, не разбираюсь я вот в этих штуках, поэтому ай-яй-яй. Но в сети, допустим, появилась очень классная история в BF-кэше, теперь он срабатывает еще лучше. Ну, давайте так сейчас. Ликбез. BF-кэш, для тех, кто никогда с ним не сталкивался, это когда вы в браузере открываете какую-то страничку, переходите, допустим, ну, страничку поиска Гугла, допустим, переходите на какую-то страницу дальше, ну, внутри поиска, он же для того сделан, чтобы вы ушли с него, понимаете, что страничка, на которую вы ушли, вам не очень подходит, жмете браузерную кнопку назад, вот эту, которую, ну, или там, если вы модный, двумя пальчиками по трекпаду, так оп, и тоже назад в браузере. В любом случае, вы возвращаетесь на страницу, которая в браузере уже была. Вот, и есть механизм BF-кэш, который постарается вам эту страницу мгновенно вернуть. Ну, буквально там все, если закешировано, и ничего не мешает страницу восстановить, вот это важный нюанс, то страничка действительно откроется почти мгновенно. Так вот, ничего не помешает восстановить, это, оказывается, не самая простая история, потому что у вас же там... Вы же не просто HTML верстаете, признайтесь. У вас же там какие-то подписки на сокеты, у вас там какой-нибудь хендлер каких-нибудь кликов или там, не знаю, request animation frame. Ну, в общем, много чего, что не даст восстановить однозначно. Так вот, раньше как раз была проблема с тем, что если у вас есть соединение по веб-сокету, то страничка, к сожалению, ну, не вернется она мгновенно. Нужно полностью перезагружать вот это вот все. Да, в чем разница? Просто BF-кэш, если не сработал, то приходится перезагружать почти всю страницу. Современная скорость интернета, может, не так и заметна, но было бы приятно мгновенность. Так вот, каким-то образом сделали в Chrome, что WebSocket дисконнектится, а потом коннектится, восстанавливается, и все нормально. Мне даже интересно, как это на уровне протокола работает, потому что если же дисконнектишься, ты же, ну, закрываешь соединение, а когда возвращаешься, внезапно его переоткрываешь. Или там на паузу ставится. Короче, мне даже интересно, как оно реализовано, правда. Но, тем не менее, для того, чтобы у вас мгновенно страничка перезагружалась, теперь веб-сокеты, я так понимаю, уже и не помеха. Ну, в Chrome. В остальных браузерах не знаю, там смотреть надо. И что меня еще очень радует, это работа с геймпадами. Ну, как радует. Я просто в этой теме разбирался, не то чтобы каждый день пишу код для геймпадов. Вот. Я сомневаюсь, что среди наших слушателей есть там значительный процент, который каждый день как под геймпад напишу оберточку. Вот. Но тем не менее, оно там не очень удобно было сделано. Сейчас объясню, в чем проблема. У вас геймпад, он как по своему немножечко живет циклу. У вас с одной стороны есть ивенты на Windows Gamepad Connected и Disconnected, по которым вы можете обрабатывать, что «О, что-то подключилось», и даже попытаться определить, что это за геймпад. В целом ивент удобный. А дальше внутри, чтобы с этим всем работать, приходилось буквально делать game loop, это называется условно. То есть вы буквально request animation frame, как в играх, и опрашиваете, нажато что-то у геймпада или не нажато что-то у геймпада. То есть буквально у вас каждый кадр начинается с того, что вы пытаетесь понять, а какие кнопки нажаты. И в зависимости от этого дальше отрисовывать состояние, делать какие-то действия. Ну, в целом, логично, с одной стороны. С другой стороны, ну, сложновато. А если у меня ничего не происходит? А если я кнопку нажимаю раз в минуту? Ну, типа, просто впустую гоняется request animation frame? Неприкольно. И вот здесь добавили, у вас буквально появился event row gamepad input change, на который вы можете подписаться в тот момент, когда действительно что-то произошло. Ну, в смысле, кто-то что-то либо нажал, либо отжал, либо передвинул. Ну, в общем, как-то изменил данные геймпада, которые к вам приходят. С точки зрения DX я понимаю, что прям хорошечно. Единственное, все равно, если вы геймпад к игре прикручиваете, у вас все равно будет геймлуп. Ну, как бы он все равно будет, в нем все равно придется работать. Но если, допустим, вы геймпад подключаете все-таки для того, чтобы, ну, не знаю, использовать его как переключалку слайдов, которую вы сделали для браузера, тогда вам этот луп не нужен. Этот цикл, он вам, ну, бесполезен примерно. А вот подписаться, что действительно кто-то нажал кнопку X для того, чтобы, не знаю, слайд сделать больше, зазумить, вот вы теперь можете сделать гораздо более удобно. Вот. Это все, что я заметил интересное себе. Полин, тебя что-то зацепило?
Если честно, ты все рассказал. Есть вещи, которые я читала, и я просто, ну, мой внутренний фильтр это выфильтровал, и я вообще не понимаю, о чем там написано. Новые payment API или вот, например, вот это вот замечательное. Я еще потом пошла гуглить, что это значит. Уважать автокорректов для Windows Touch Keyboard in TSF. Вот, я так и не поняла, что это за TSF и как это используют. Ну, это какой-то Microsoft втячий фреймворк для чего-то там. Вот, но вроде, мне кажется, ты все, что было мне интересно, тоже рассказал. Так что можем двигаться дальше.
А вот то, что там под Origin Trial Custom Descriptors в WebAssembly, тебя никак это не вдохновило? Что это такое вообще?
Нет, честно, не особо. Вот. Ну, мне кажется, это может быть это важная фича, но мне показалось, что ничего это особо и не... Ну, так, неправда. Короче, чтобы не рассказывать полтора часа, как это работает, давай пропустим эту часть.
Окей. Вот. Но в любом случае обязательно почитайте релиз самостоятельно. Может, вас зацепит что-то, с чем вы работаете, а мы про это не рассказали. Тут на самом деле какие-то вещи просто привели к спеке, где-то пофиксили баги древние. Опять же, там можно посмотреть, что трекинг баг, у него номер древний. Вот. Так что, видимо, после Google I.O. вернулись в офис такие. Так, ну что там у нас в бэклоге давно лежит? О, так, вот этот тикет выглядит интересно. Gemini, давай. Вперед, фикси баг.
Да, мне вот тоже показалось, что это такой релиз немножечко... Ну как, я не говорю, что расслаблен, потому что любая работа, она важна и все такое, но кажется, что нам на Google ее очень многое напихали всякого. Вот и сейчас они такие, так выдохнем, отдохнем, давайте что там по мелочи поправим.
Ну и давайте далеко от Google I.O. не отходить, мышкой. Мы очень много обсуждали AI, вот. А тут и Microsoft Edge такой. AI, здравствуйте.
Том Чаттер же рассказывает в блоге Microsoft о том, каких прикольных штук они довезли в Microsoft Edge. И на самом деле не то, чтобы их много, но они, наверное, интересны. Первая история, и на самом деле это очень хорошо повторяет то, что сделал, точнее, то, что заанонсил Google на Google I.O. Это у них есть Prompt API, они его тоже заанонсили на Build 2025, и их Prompt API раньше работала на основе модели, которая называется Fi4 Mini Instruct. Вот эта моделька open-source, она лежит на Hugging Face, вы можете сходить и, ну, вообще на карточку модели посмотреть, там, поиграть с ней, если сильно хочется. Но если вы интересу ради пойдете и почитаете хардверные требования для того, чтобы эта фича включилась, ну, тут станет смешно. Точнее как. Мне кажется, у меня либо слишком компьютер старый, либо слишком мало места. В общем, требования для того, чтобы фича 4 работала такие. У вас должно быть свободно как минимум 20 гигабайт на диске, который содержит Edge Profile. То есть где хранятся ваши штуки. И дальше, поясняшка смешная, что если у вас storage дропнется меньше 10 гигабайт, модель будет удалена. Вот это как оно работает сейчас.
То есть 20 ей нужно для комфортной работы, но до 10 она еще потерпит немножко.
Да, дальше network, unlimited data plan. Я все понимаю, и понятно почему, потому что если посмотреть вот эту модель Phi 4, она 4 не просто так, это 4 биллиона параметров модели, на самом деле 3,8. И если там математику немножко поматематить, то окажется, что в зависимости от того, как вы сжимаете модель, она может весить, ну там типа от 10 до 2 гигабайт. Вот, и на самом деле очень классный, замечательный вообще он девайс experience, но всего 2 гига качнуть, и будет вообще хорошо. Вот, но все-таки мне кажется, что это чуть-чуть too much.
Забавно, что Microsoft выкатил на 20 гигабайт, но в 2025 году, и никто особо-то не заметил, потому что они же-то не анонсили, как мы это внедряем везде. Это, ну, такая триалочка, поиграйтесь, кому понравилось. Ну, типа, они это громко как-то не делали. А когда Chrome сделал 4-гигабайтную, мы же уже сколько выпусков обсуждали. Ах, вы что ж творите, без спроса 4 гига загружаете. Вот какие интересные требования у нас, конечно, к браузерам.
Да, ну и вот они пытаются это починить. Chrome говорит, мы гему притащим легенькую. Вот. А Microsoft говорит, мы притащим Ion 1.0 Instruct. И про эту модель, на самом деле, я думаю, ну сейчас я ее изучу. Ничего про нее не известно. Никто ничего не знает. Но, точнее как, я попробовала поискать. Может быть, они ее как-то иначе называют в своих там ресерчах, пеперах, но я ничего не видела. Однако они обещают, что в июле 2026 года, это важно, они ее все-таки заопенсорсят и на Hugging Face выложат. Поэтому, несмотря на то, что в Developer Preview вы можете уже попробовать эту модель для Prompt API, но пока что ничего про нее не известно, она не опенсорсная, но опенсорсная скоро станет. Вот поэтому мне кажется, что это новости скорее хорошие, чем плохие, но пока все немного непонятно.
Слушай, а вот интересно, я буквально только-только в OpenRouter нашел Ion 1.0, и это даже Ion Labs, я не совсем понимаю, это Microsoft, не Microsoft, но им можно воспользоваться.
Ну, я в OpenRouter тоже видела ее, но я так и... Ну, типа, я чего ожидаю, что если моделька опенсорсная, можно будет там залезть, посмотреть ее веса, ну, или хотя бы архитектуру какую-то. Вот, а тут ничего нет. И я еще пробовала пейперы поискать по ней, типа. Ну, они говорят, что она будет легче, быстрее, сильнее, выше, красивее и кофе носить. Вот, а почему, непонятно. Мне интересно было узнать, почему, но что-то вот ничего я не нашла. Может, искала плохо, так что если кто-то нашел, то делитесь, я пойду почитаю.
Ну, вот из того, что я интересного нашел, единственное, что да, ты права, можно это только по каким-то ошметкам на Reddit и так далее, она все-таки reasoning, что прикольно. Ну, типа, она сделана поверх DeepSeek, зато честно признаются, сделали не свое уникальное, а прям это дообучили, и хорошо. И сделано поверх, ну, у нее есть reasoning внутри. И это вот интересно, зачем reasoning для переводов и для суммаризации?
Не, reasoning всегда хорошо. Reasoning хорошо, например, если ты, ну, пишешь что-нибудь, ну, там, говоришь модели, значит, посмотри на этот текст и скажи, обижают ли они тут котиков. И модель такая, да-да-да, они котиков не обижают. Это такая, а теперь убеди, что ты права. Вот, и вот это вот убедить, что ты права, часто с reasoning работает более шикардосно, ну, по крайней мере, в моих кейсах. Без reasoning оно там такое, да права я, права, отвали. Вот, а с reasoning ты можешь получить какие-то более аккуратные результаты и убрать false positive. True negative не надо убирать из своей классификации. Вот, ну, что еще они прикатили? Они прекратили в 148-ю версию Language Detector и Translator API, который в Chrome тоже раскатался. Это тоже LLM-ная штуковинка. Но очень важно напомнить, что, несмотря на то, что все файтятся за prompt API, на самом деле с Language Detector и Translator API тоже интересная вещь происходит. Как минимум, WebKit вообще молчит о том, хотят ли они это прекрасное себе, значит, как-то притащить. Вот, а Firefox говорит, нет, пожалуйста, не надо. И говорит он, нет, пожалуйста, не надо, ровно, ну, тут вот сейчас Вадима бы хорошо было послушать, но основная причина — это то, что кучу всего грузить и фингерпринтить пользователей, ну, не стоит. Вот. Ну и, естественно, возвращаясь вот к этим давним-давним разговорам о том, что хорошо, что плохо, я, наверное, все-таки поддерживаю, потому что смотря на вот эти вот 20 гигабайт загрузить, потом, если 10, то мы удалим, а вот мы вам еще новую модель принесли, но open source ее нет, но, может быть, когда-нибудь будет, у меня прям вопросы возникают, типа, ребята, ну, я понимаю, что вы торопитесь, но зачем? Вот. Еще из прикольного, кстати, я забыла сказать про Aeon 1.0, это то, что вообще эта моделька будет грузиться, ну, изначально, то есть вы там загрузили, открыли свой Edge, и моделька будет грузиться. Есть API, которая позволит вам последить за тем, как она там грузится. Вот, и возможно, я не знаю, можно ли будет канцельнуть загрузку или нет, но, тем не менее, вот есть такая история. О, WebKit тоже против, Вадим нам подсказывает, против Language Translator API. И я, честно говоря, думаю, что через какое-то время и Chrome тоже против станет, потому что они втащили слишком много API-шек, то есть у них есть Prompt API, Translator API, еще там Writer API и что-то еще там, и какой-то API. И кажется, что они сделали слишком много вещей, которые одну и ту же задачу решают. Непонятно зачем. Вот. И я вот чувствую, что деприкейтнут что-то из этого, но посмотрим через десятка выпусков.
Знаешь, что интересно? Я опять это пошел даты сопоставлять. Статья опубликована 2 июня. Угадай, в какое время был Microsoft Build конференция, которая типа Google I.O., но у них там чуть-чуть поменьше охват.
Ну, не знаю.
2 июня совпало. Очень интересное совпадение.
О, прекрасно, прекрасно.
Вот, то есть, ну, опять же, я не буду утверждать, что тут все ради конференции, но, правда, вот оно так схоже во многих компаниях, почему-то такие статьи и анонсы появляются. Да, немножко грустненько, потому что мне грустненько, как конференция в целом для компании, я понимаю, почему важна. Ты создаешь инфоповод, у тебя идет освещение того, что ты делал там целый год с большой компанией, разными командами. Важно, чтобы это было услышано, увидено, чтобы это там расползлось на статьи, на гайды. Ну, маркетинговый инструмент обалденный. Но я сторонник того, чтобы как-то качественные вещи на конференциях показывали, и все такие: «Вау, насколько это крутая штука, я хочу ей пользоваться». Когда на конференциях делают либо демки, там, не знаю, early preview, демо, мега, pre-order, это уже немножечко такое, ну, блин, вы доделаете и потом скажите на конфе, ну, что вы. И когда вот реально гонится, чтобы хоть что-то запустить конфе, здесь я не буду говорить про то, что хоть что-то, потому что мне не хватает здесь как-то оценить вот этот language detector и translator, они насколько были протестированы. Мы-то скорее зарубались про prompt API, который все сообщество говорит, все очень сыро, все очень плохо. И я не вижу здесь, что prompt API вышел из бета, тут у них тут аккуратненько. Они, видимо, осознали ошибку Гугла. Они выкатили маленькие, вполне себе утилитарные API-шечки, которые, ну, которым сложно доколебаться. Ну, они простые, вот. К ним можно доколебаться по поводу privacy, это правда, фингерпринтинг, вот это вот все. Но к ним вряд ли API-шка поменяется с годами. То есть тут вопрос скорее к реализации внутренней, а как оно дальше будет выглядеть, ну, вряд ли поменяется. Мое субъективное мнение, потом это через месяц обсудим, как там все поменяли. Вот, а prompt API, он прям совсем, со всех сторон неоднозначный.
Ну, я тут, наверное, чуть-чуть пофилософствуем. Смотря на конфы, я честно скажу, что, как правило, бросается в глаза негативное, а вот позитивное немножечко игнорируется, да, потому что у тебя же там протест в душе такой, как они могли привести это API. Вот, а вообще сделали очень много всего хорошего, но маркетинг сложился так, ну, или, может, я читаю как-то неправильно все эти статьи, что маркетинг сложился так, что вот это вот сыренькое AI-штуковины, они идут первыми во всех плюс-минус релизах, а крутые штуки там, как они поправили anchor positioning, как они view transition на view transition, или вот про это все такие, да, вот мы тут еще привезли. Если посмотреть на количество штук, которые шипнули для того, чтобы жизнь меня как программист на CSS стала лучше, там, ну, вообще потрясающие штуки. Вот, но, к сожалению, вот все, что я вижу, это и все LLM-ные вещи идут первыми, как правило, в релизах. Ты разочаровываешься, а дальше не читаешь. На самом деле, если дальше почитать, у них там замечательные, замечательные вещи притащены. Вот. Но давай вернемся к статье. Там есть еще одна маленькая штука. Значит, есть такой API, называется WebSpeech.
Угу.
Вот я, на самом деле, он плюс-минус везде есть, если мне... Точнее, я точно знаю, что он есть в Chrome и JS Safari, вот, но он работает как интернет-сервис.
Угу.
То есть есть какая-то штуковина, ты туда засылаешь спич, он тебе распознает, ты получишь результатик. Вот, и здесь они добавляют специальный флаг, который называется protos-locally, который позволяет вам использовать штуку, которая будет делать speech recognition на девайсе. Вот, я очень глубоко не копала, как это устроено. Мне кажется, что это немножечко... Я не хочу верить, что для этого еще одна модель куда-то там локальная втаскивается. Вот. Ну, блин, может быть, это все-таки через какие-то средства операционной системы делается. Но, тем не менее, вот теперь можно локально речь тоже распознавать с флажочечком.
Вот этому я как раз рад. Я вот этого ждал. Это, знаешь, когда тот случай, когда LLM-ка все-таки локальная делает лучше, чем было до. Ну, потому что до никакой приватности речи вообще нету. У вас буквально есть веб-сервис. Что на нем происходит, как там с этими данными обращаются дальше, вы не знаете. Там есть какие-то комиссии, если, которые могут всякое проверить, есть какие-то сертификации, но вы же в это погружаться не будете, скорее всего. У кого какой конкретный сервис, в какой стране, как обрабатывается, тут еще важно. Данные пользователей по законам должны быть в тех странах, где пользователь сидит. Это сейчас, ну, это много где. И вот тут начинается столько мучений, и вот то, что появляется локальная история. Ну, я думаю, многие слышали там про Whisper или какой-нибудь Handy, вот эти тулзы, которые просто скачивают локальные модельки разных размеров. У меня, допустим, стоит, по-моему, 4-гиговая. Я прям радуюсь тому, что она мне запятые правильно расставляет, тирешечки, вот это все. Я педант, я готов 4 гигабайта на это потратить. Но есть там 200-мегабайтные, которые справляются не хуже. Просто запятые не расставляют. Потом идешь за ними, это все правишь. Вот. Я не хочу запятые расставлять. Но если, опять же, говорить про... Не знаю, наверное, вы когда-то диктовали что-то вашему мобильному телефону. Там же тоже по факту ML-очка-то стоит. Это же не стоит там if, первая буква такая. Ну, там уже давным-давно какие-то маленькие ML-ки. Работает плохо, отвратительно везде. Но, тем не менее, оно работает. И это локально, это радует. Вот, когда это действительно работает локально с выключенным интернетом, меня это всегда радует, что оно хотя бы никуда не сливается, оно вот мое.
Ну да, тут, мне кажется, основной концерн как раз по поводу того, что я сейчас отправлю свой веб-спич, а что они там будут с моим веб-спичем делать, а вдруг они из него соберут речь какую-нибудь нехорошую. Вот, а тут все остается, все, что сказано в телефон, остается в телефоне, вот, что, мне кажется, довольно мило и полезно. Но, тем не менее, опять, вот они не раскрывают никаких деталей о том, как это работает, какая модель, что грузится, куда едет, и поэтому, с одной стороны, вроде здорово, прикольно, с другой стороны, ну, тоже не совсем понятно, как это будет работать. И опять же, все вот эти концерны про скорость интернета, размер сториджа, батарейку телефона и все эти истории, они всегда остаются. Но мне кажется, мы всегда будем врезаться в эти, ну, как наступать на эти грабельки, когда будем говорить о каких-то развесистых, тяжелых API, которые предполагают подгрузку модели или чего-то подобного. Ну, давай продолжим про AI in the web и поговорим о том, а что вот с WebMCP там такого интересного происходит.
Подкрались, называется, откуда не ждали. В общем, в WebMCP теперь будет, видимо, такая же проблема, как у Prompt API. Новость, на самом деле, даже... Мы сейчас будем обсуждать, чтобы вы понимали, комментарий в GitHub. Вот. Но как у нас это было с Prompt API, в целом там же тоже мы обсуждали комментарии в GitHub, позицию Mozilla официальную. А здесь официальная позиция WebKit. Напомню, есть у браузеров, у движков, у них есть репозитории в GitHub, где они в целом, ну, как-то так случилось исторически, у каждого есть репозиторий, где отношение к позиции. отношение к позиции, к стандарту. Позиция — это есть отношение. Ну, в общем, standards positions. Они часто, если поищете, есть такое и у Mozilla, и у Firefox, есть и у WebKit. В общем, как обычно, у WebKit там очень часто бывает молчание. Ну, в смысле, issue заведен, а позиция не выражена. Ждем. Как оно потом, позиция резко появляется, когда релиз выехал, где они уже это поддержали. А здесь все-таки внезапно прям, ну, резко выразились, я бы сказал. Им неделю назад как раз завели. Давайте-ка вы скажите, как вообще к WebMCP? Может, там эту историю как-то подвигаем, вместе обсудим внутри комьюнити-группы, давайте там немножечко пошевелим, в общем, потому что в Chrome же оно же выехало. Вот. Вроде бы и Microsoft эту историю тоже поддержал. Так что там, что там? Будете тоже с нами играть в нашей песочнице? А здесь вполне себе четкая позиция. Нет, не будем. Вот, вот так вот, если суммаризировать все, что я хотел сказать. Не будем мы с вами играть в вашу песочницу, но важно, опять же, посмотреть, а почему не будем? Ну, то есть, можно же просто сказать, нет, у вас все плохо, а можно объяснить, почему. Какие здесь WebKit приводит аргументы? Ну, да, давайте, наверное, начнем с того, что, что такое WebMCP, потому что здесь важно понимать. WebMCP — это, по сути, дополнительный слой сейчас, то, что предлагается в спецификации. Ну, это еще не спецификация, это черновой черновик. Но у вас, вот представьте, есть приложение. В этом приложении вы же, наверное, JavaScript-ом ходите куда-то на бэкэнд, что-то делаете, ну, вот в интернет-магазине, например. Я как пользователь вижу витрину, карточки товаров, допустим, их 20 штук. Ну, API-шкой формально-то я могу и 1000 штук дернуть, если захочу, и там отфильтровать как-то, и сразу нажать кнопку «Купить», если надо. Ну, то есть API-шка — штука мощная. И WebMCP, суть его, он делает так. Вы описываете эндпоинты какие-то, ну, как это делается в MCP, вы буквально говорите, вот если дернуть вот этот метод, и дальше LLM понятное описание, человеку понятное, кстати, тоже. Я все еще удивляюсь нашей эпохе, что мы для людей столько лет не писали документацию, а для машин так старательно ее пишем. Ну, да, буквально пишите, что эта ручка обозначает для того, чтобы LLM-ка могла понять, когда этот MCP метод дернуть. В общем, по сути, это тот же самый MCP, только в JS-опишке. Вы внутри страницы можете обратиться к вот этому интерфейсу и что-то дернуть в нем. Вот. С параметрами, не с параметрами. В общем, обогащенная API-шка. Если, ну, я сейчас очень топорно объяснил. Опять же, почитайте спеку. Там есть разные способы задания этих методов, комментирования и так далее. Ну, суть его примерно то же самое. И вот почему WebKit-у эта история не нравится. WebKit довольно четко выражает позицию, что это должно быть все равно так же, как для пользователей. То есть, если пользователь пользуется сайтом, и у него видно 20 товаров, а почему-то, по какой-то причине, WebMCP-шка видит 100 товаров и других, ну, это странно. Почему мы LLM-ке даем пользовательский опыт лучше, чем пользователю? И я в этот момент, кстати, тоже задумался. Ну, то есть, они, скорее, такая у них позиция. WebMCP, он должен быть вспомогательной технологией. Он должен как-то помогать взаимодействовать с сайтом, но не полностью делать дополнительный интерфейс, который... Ну, это вот, знаете, как вот эта версия для слабозрячих, которую по закону там иногда надо делать, а по факту делается другой сайт, который никто не поддерживает, и там вообще функции другие. Вот это не версия для слабозрячих, это обы что.
Ну, мне показалось, что тут такой основной посыл отказа — это то, что, ребята, у нас уже есть технологии, которые позволяют взаимодействовать с сайтом любому актору. Mm-hmm. Будь это скринридер, будь это человек, будь это, не знаю, там, кошка, whatever. Вот давайте, пожалуйста, займемся тем, чтобы убедить... Давайте, пожалуйста, использовать эти возможности, улучшать их, вместо того, чтобы строить костыль сбоку. То есть мне вот показалось, что тут именно вот в эту сторону, и если тут чуть-чуть почитать между строк, то если мое понимание в том, что вы сейчас тащите довольно сырую штуковину, чтобы дополнить текущие хорошие механизмы и обеспечить качество этой сырой штуковины, вам, наверное, будет сложновато. Поэтому положите бяку в сторону и давайте займемся полезными делами. Ну, вот это вот, как я прочла, наверное, первый пункт из позиции.
Да, наверное. Ну, то есть, да, есть HTML, есть ARIA, если вам совсем уже HTML не хватает, вот используйте его. Это, кстати, очень похоже на позицию, если вспомнишь, OpenAI про такое говорил, Anthropic тоже к этому присоединялись, что в целом им для того, чтобы агентами обрабатывать ваши сайты, им вообще-то текущие верстки, если вы нормально сверстаете, им как будто бы достаточно. Они не просили... Вот я, кстати, нигде не видел позицию OpenAI, сделайте нам WebMCP. Ну, типа... Даже если вы его сделаете, им же парсить весь интернет, который сделан до момента того, как кто-то эту экспериментальную технологию внедрил. Им же все равно мучиться, но все равно парсить надо. Поэтому оно не то, чтобы сильно много чего поменяет. Есть еще консерны по поводу безопасности, по поводу всевозможных изоляций доменов. Ну, вот то, что мы там многие годы идем к тому, что у тебя... Ты открываешь вкладку, эта вкладка настолько изолирована от всех остальных доменов, даже если внутри у вас сёрд-пати какой-то, там все равно изоляция достаточно мощная. То есть браузеры очень много лет вкладывались в то, чтобы... Мы думали, что мы сидим безопасно, потому что, знаете, эти хакеры все равно найдут способ пролезть в мой сайт, если им сильно надо. Вот, к счастью, мой блог никому не интересен. Но с точки зрения безопасности вот этот WebMCP, а он и правда не очень продуманный. Если посмотреть, я вот обратил внимание, что они такие, у вас там, простите, некоторые вещи, которые важно бы обсудить, в них все еще статус туду. А мы что с этим делать будем? Может, тудушки как-то разрезал им все-таки? И я тут, знаешь, согласен. Я сходил, проверил. Там действительно есть вещи. Ну, не то, что там туду написано прям. Хотя есть места, где туду. Там написано, что типа вот это нужно еще обсудить. Вот это тут надо прийти к какому-то соглашению. А уже в проде. Оно в проде. В смысле прийти к соглашению? Вы ткнули. Вот. Не то, чтобы я верю, что там легко можно что-то будет взломать. Но когда это не обсуждено, как оно должно быть, как это должно мешать фингерпринтингу тому же самому, ну, это вызывает опасения, потому что каждый браузер делает по-своему, и это и есть фингерпринтинг, буквально, если каждый браузер делает по-своему.
Ну, мало этого, еще мне кажется, что есть некоторая... Ну, вот мне нравится утверждение во втором пункте, что у них консерн архитектурный, mm-hmm. что вообще у веб-платформы есть архитектура, есть утверждение о том, как строится эта песочница, что оттуда можно тащить, что оттуда тащить нельзя, как мы ограничиваем, как мы организуем cross-site isolation, то есть как мы изолируемся от, не знаю, от других вкладок и так далее и тому подобное. Вот, а дальше там просто поджаривают, собственно, саму спеку, утверждая, ну, окей, давайте посмотрим. Вопросы по коопу, каэпу, это, опять же, про кросс-сайты, это все туду. Более того, ну, прям, это очень смешно, что спецификация не... назначает никакого точного формата, в котором эти тузы должны экспозиться. Ну, то есть тут прям вот прям все хорошо. Ну, то есть типа мы там как-то сделаем, LLM справится, она же LLM-ка. Вот. А безопасно, да, что-то как-то. Вот. И еще у них есть забавное утверждение про сервис-воркер, что, ну, пока на сервис-воркерах нет, но вообще-то может быть и да. И это просто рили дырище, потому что если у вас есть какая-то тула, которая позволяет вам сделать что-то на сайте в закрытой вкладке. Ну, а сервис-воркер, он, напомню, да, он работает на все вкладочки, и вкладочку-то вы можете закрыть, а сервис-воркер останется. Mm-hmm. Так вот, если вы можете сделать что-то на сайте в закрытой вкладке, в формате, который в целом неизвестен, то что же может пойти не так?
Ну, и плюс еще история с энергопотреблением. Тут важно понимать, что я уверен, история с сервис-воркером в том числе не прошла бы... какое-то обсуждение адекватное с веб-китом, потому что, ну, если Chrome такой, йоло, у пользователя же батарея, если что, зарядит, мы ему еще там продадим устройство, которое дополнительно зарядное, все будет замечательно, то Apple, они гордятся тем, что они про энергопотребление беспокоятся. Ну, в смысле, они действительно стараются все делать энергоэффективно, поэтому сервис-воркеры очень долго они там внедряли так, чтобы это было более-менее адекватно. А тут реально WebMCP предлагает, а ну, мы там, короче, в фоне... будем что-то делать вот внутри сервис-воркера, все нормально будет. Нет, не будет, потому что, ну, я не верю, короче, в то, что там можно адекватно что-то сделать, что требует больших вычислений, если вы реально хотите вычисления туда занести, либо походы в сеть, что тоже походы в сеть, простите, ну, не самая энергоэффективная операция, я вам скажу, потому что там, если разобраться, как, что в этот момент у вас внутри смартфона происходит, там научная магия с потреблением большого количества электричества. Вот. Поэтому, ну, короче, мне нравится, что так по полочкам разложили, и прям меня немножечко переубедили. Потому что, ну, чтобы ты понимала, я в целом против WebMCP-то не был. То есть если там мы говорим про всякие prompt API и прочие ужасы современного быстрого внедрения под конференции, WebMCP в целом комьюнити-то обсуждался. То есть там есть большое количество сторонников из уважаемых мной людей. Есть вполне себе понятная проблема, которую это решает. Так же, как и MCP не является стандартом, что у нас в принципе в этом LLM-мире творится что-то невероятное. Стандарта нет, но все используют одно и то же. Вот OpenAI сделал, мы это используем. Вот антропики прикрутили, мы это используем. MCP тоже не является стандартом. Просто мы им пользуемся. И WebMCP, он тоже пока, ну, там хотя бы попытались спеку написать, но стандартом пока не является. И мы как бы хотим вроде бы, ну, давай так, я хочу. Я вот потом объясню, почему мне все-таки кажется, что WebMCP должен случиться. Я здесь не совсем согласен с позицией WebKit. Но кто я такой, чтобы повлиять на нее? Тут как бы в этом вопрос.
Меня умилило последнее утверждение, что после того, как были приведены все там архитектурные проблемы, там говорится, и да, маленький нюанс, ребята, у вас working-группа не та. Я вот в этот момент прям посмеялась. Ну и на самом деле, в целом, это хорошо отвечает тону всего сообщения, что говорится, что machine learning working group, в рамках которой у вас WebMCP проводится, она вообще неправильная, потому что вы сейчас предлагаете менять семантику HTML и, соответственно, доступности. И если вы хотите менять семантику HTML доступности, ребята, и вот тут вот очень мощное, на самом деле, утверждение. Не машин-лёрнингу лишь решать, как мы будем делать HTML доступность. Это прям, ну, звучит, знаешь, красиво. В целом, по поводу ответа, я, наверное, скажу, что, ну, тут поторопились. То есть технология прикольная, идея классная, и все хорошо. Но все-таки ведь правда поторопились, потому что если... Ну, тут проблема намного шире, что если у вас есть что-то, что ассистит LLM-ки, как в эту картину вписываются другие ассисты? И про это никто особо не думал. Они просто, ну, сделали, зашипели, рады. Понятно, почему. Потому что куча сайтов хотят такую штуку себе внедрить. И это скорее, ну, рынком двигается. Но утверждение о том, что, ребята, подождите, давайте подумаем по доступности, сделаем красиво, хорошо, правильно. Ну, это правильное утверждение. То есть, типа, я согласна, что такая технология будет очень полезна, но, опять же, немножечко проработанности ей не хватает.
Ну, это правда. Действительно, проработанность, даже вот если читать, оно, ну, саму спецификацию, как оно предлагается делать, там видно, что используются скорее какие-то бэкэндерские форматы, менее привычные нам, фронтендерам. Ну, то есть, да, нужно там, например, типы данных описать, а как это сделать? JavaScript же не умеет в типы данных. Ну, давайте посмотрим, как это в каких-то, может, фреймворках делается. Давайте реально будем буквально писать type, двоеточие, и указывать, какой тип данных. Что в целом, опять же, инструменту-то важно это понимать, но это немножечко инородно для JavaScript. Меня что вот в этой во всей истории немножко смущает? Ну, во-первых, WebMCP уже в проде, опять же. Чтобы мы тут не говорили, уже некоторые крупные причем вендоры им пользуются. Поэтому здесь позиция WebKit, ну, они как бы могут эту историю отрицать, но рано или поздно просто столкнутся с тем, что люди будут, например, уходить с Safari. Ну, правда, с iOS куда-то там с этой подводной лодки сбежишь. Вот. Но на десктопе, например, могут уходить из Safari, потому что что-то не работает. Может, у них нет таких консервов, потому что они делают больше ставку на iOS, а там действительно с подводной лодки не убежишь. Так что, ну, давайте, перебегайте, посмотрим, что у вас получится. Мне все-таки кажется, WebMCP штукой полезной. Вот знаешь, чем не согласен? Я не согласен с тем, что это API должно работать так же, как для человека. Потому что это API не для человека. Если мы говорим, что есть пользовательский опыт, я сижу на странице, у меня почему выводится 20 товаров? Потому что мое контекстное окно человеческое, оно слабенькое. Мне, если вывести 100 товаров, я пока подскроллю, забуду, что было в начале списка. Мне таблички большие, пожалуйста, не выводите. В целом, люди, когда видят длинные тексты, они очень сильно пугаются. Как это больше твита прочитать? Вот мы такое общество становимся. ой, лонгрид, простите, это подкаст на 2 часа, ой, не осилю. Ну, короче, бывает же такое, ну, у меня тоже такое бывает, чего уж тут. Я смотрю когда-нибудь на длину текста и сразу принимаю решение, что я не буду его читать. А там может быть шедевральный текст, который хотелось бы прочитать. Ну, в общем, наши мозги ограничены. Наш фокус внимания ограничен. И интерфейсы делать под наш фокус внимания человеческий — это правильно. Ну, то есть дизайнеры хорошо бы, чтобы учитывали, чтобы у меня концентрация какая-то была, чтобы вести вот это мое внимание по страничке. А LLM-ка другая. В нее запихни много контекста. Это буквально ее работа. Запихнуть в нее много контекста, чтобы она с этим контекстом возилась. И когда WebMCP дает возможность какие-то вещи вот обойти человеческое ограничение, мне кажется, это и норм. Потому что WebMCP, еще раз, это не для людей, это для того, чтобы выполнить сценарий при помощи LLM-ки. И я не совсем здесь согласен вот с позицией WebKit-а, что нужно для этого использовать HTML и ARIA. Я согласен с тем, что, наверное, неправильно это делать так, чтобы перелопачивать веб-платформу, потому что веб-платформа достаточно фундаментальная штука, выстроенная годами, выстраданная годами. И просто взять сюда, вкорячить WebMCP как новый слой, который вот здесь вот мы так дергаем, вот тут вот на это смотрим, а тут не смотрим. Но это неправильно, это я соглашусь. Продумать бы надо. Но то, что это должно вести себя как для человека, ну, вообще не согласен.
Ну, если с этой точки зрения смотреть, можно попробовать подумать про то, какие другие технологии машин для машины у нас есть. И на самом деле их очень много. Есть RSS, есть робот с текста, есть, ну, короче, куча всякого такого. То есть, например, все SEO построено на том, чтобы подстраивать свой веб-сайт для поискового движка, а не для человека. И нормально, и живем, и работаем. Вот, но, во-первых, эта штука развивалась достаточно долго. Во-вторых, у них есть свои специальные форматы, там какой-нибудь JSON, как он называется-то, господи, JSON LD, да, где можно красивые карточки в Гугле показывать. Вот, то есть, типа, есть свои специфические форматы, спецификации, которые позволяют вам делать вот эти вещи. Вот, а здесь сделана немного противоречивая история в том, что оно внедряется вот такое ощущение, что чуть не туда. То есть, типа, ну, я бы поняла, положили бы они какой-нибудь формат там специфический куда-то на сайтик, пусть он лежит, пусть это, не знаю, не парсится скринридером ничем, но они же говорят, что мы теперь вам даем возможность API-шку JavaScript-ом дернуть. И, ну, можно API-шку для SEO JavaScript-ом дернуть? Вроде нет. Вот для RSS можно, но вроде нет. И поэтому вот здесь вот возникает такая интересная промежуточная область, где вот оно вроде для людей, а вроде бы и не для людей. Вот как это должно работать? Поэтому, мне кажется, им надо решить, на чьей они стороне. Они на стороне людей или они на стороне машин? Вот. И дальше, исходя из этого, строить спеку и явно это указать, потому что здесь вот эта вот штука с тем, что ну, из спеки, если ее прям честно почитать, оно выглядит как ассистентная технология. А так-то вот, если подумать.
Знаешь, что я предлагаю? Дождаться 12 июня, посмотреть WWDC и, может быть, осознать, почему вдруг внезапно в репозитории WebKit Standard Positions такая жизнь. Ну, в смысле?
Это отличный вопрос. И отличная идея, считаю.
Ну, потому что, опять же, сейчас диванные прогнозы, сейчас Никита наговорит всякого, оно не сбудется, но я слышал, что они там все-таки как-то, ну, им же надо отвечать на реалии рынка. В рынке сейчас все говорят про AI, а у них, простите, Siri, вот все, что она может. Ну, простите, Siri очень-очень слабо смотрится на фоне всего остального. И я видел там анонсы, что они собираются там то ли в коллабе с кем-то, то ли еще что-то. Ну, то есть они собираются эту историю наконец-то исправить. Ну, иначе, правда, их бизнесу немножечко грустненько будет. А раз они это собираются исправить, они обычно это исправляют фундаментально на уровне всего. Ну, потому что WebKit — это не просто движок. А у них это как бы Safari как часть операционной системы. А это значит, что возможно, чтобы оно работало на всех приложениях, в которых оно работало всегда, они могут сфокусироваться, что ассистивные технологии-то в целом, похоже, работают. Ну, то есть, давайте так, я знаю мнение людей, там, допустим, незрячих, что в айфонах сделано довольно классно с точки зрения ассистивных технологий. То есть, там самое сложное — выйти из них, если ты зрячий и хочешь вернуться. Как выключить этот режим? Вот, не все знают. Но действительно сделано неплохо. И самое классное, что все накопленное, вот это вот сделанное в прошлое поколение приложений, оно тоже работает. Точно так же, как они веб-апы делали. Они решили не то, что нужно сервис-воркер обязательно, это будет признаком веб-апа, а любой сайт может стать веб-апом. Потому что пользователям не важно, что у вас там под капотом. Пользователь хочет, чтобы это было интегрировано с операционной системой, и оно работало. Как бы оно ни было спорно на этапе договоренности с другими движками, с точки зрения пользователя, я все-таки считаю, что Apple ведет себя, ну, довольно гуманно, довольно последовательно, довольно правильно. Поэтому, ну, да, диванная аналитика от белоруса, который просто прочитал в репозитории комментарий, ну, давайте посмотрим WWDC, что они там скажут про AI, может, поймем вот эта вот теория заговора, почему они против. Но я согласен, вот меня все-таки этот комментарий убедил в том, что не все гладко в WebMCP, то есть я все-таки относился к нему положительно, сейчас уже так, нейтральненько. У меня нет все еще негатива, я все еще считаю, что штука нужная, но ее, правда, нужно дообсудить, в отличие от Prompt API, который я все еще это, простите, не могу про него не сказать. Там-то как раз-таки все очень-очень плохо, на мой субъективный взгляд. И не только мой, кстати. Ну и вообще, как сделать хороший сайт, знаете ли, тоже... Такая целая проблема. Я вот хотел как-то прийти к своим чек-листам, а тут появился хороший чек-лист в виде сайта.
Specification веб-сайт — это specification веб-сайт от Juice DeWolk и других контрибьюторов. Значит, что это такое? Это на самом деле очень добрая вещь, которая решает следующие проблемы. У вас очень много всяких разных спецификаций. Есть в ЦАК, есть там какие-то security штуки, есть что-то RFC, есть что-то про нетворк, есть для агентов что-то происходит. И как в этом тяжелом, неудобном мире построить свое приложение хорошо?
Так очевидно. Пользователь баг прислал, чинишь. Не прислал, не чинишь. Нет?
Нет. Вот. И здесь идея этого веб-сайта, она на самом деле настолько замечательная, что я аж прям помурлыкала. Предлагается собрать полезные, подтвержденные спецификациями правила в одном месте, причем такие, которые не зависят, не являются платформоспецифическими. Тут есть несколько нюансов, но об них мы поговорим попозже. Ну, в GitHub-репозитории, ну, это все open-source, это mid-license, то есть все прям приносите, заносите, пользуйтесь и будете довольны. Вот, причем в GitHub-репозитории приводится такой пример платформ, независимости от платформы, что не будет предложено, используйте Next.js, такой-то плагин, это не прикольно. Вот. Дальше второе утверждение, что тут нету мнения, что если есть спецификация, вот ее упомнят, а если спецификации нет, то ее, собственно, не будут обозначать. Вот. И вот с этим классным, замечательным посылом сбором хороших практик мы идем на веб-сайт и видим там штуку, немножко похожую на описание линтеров. Вот если вы когда-нибудь видели проблему в своем коде и проваливались в описании линтера, то там прям есть специальная страничка, которая говорит, вот, типа, что хорошо, что плохо, как и так далее. Вот. Если, значит, что есть на этом замечательном сайте? На этом замечательном сайте есть несколько категорий. Я прям сейчас их всех перечислю. Это основы, HTML, документы, все такое. Это SEO, это доступность, это безопасность, это well-known URIs, это agent readiness, то есть типа для AI, вот это все. Производительность, privacy, resilience и интернационали... Никит, помоги, пожалуйста.
Зация.
Yes, да, вот. В общем, вот оно. Ну, разные языки, вы поняли. Вот, для каждого разреза предлагается набор правил. В целом всего правил 138 на текущий момент. И когда вы проваливаетесь в правила, вы видите примерно такую структуру. Вам рассказывают, что это за правило, почему это важно, как это применить, что вы, на какие грабли не наступить в процессе применения, это называется common errors, и проверка, как проверить, что вы применили правильно. Вот, дальше, если вы... Почему мне очень понравилось? Потому что я покликала по разным правилам. И если посмотреть, внизу приводятся ссылки на релевантные правила, а дальше ссылки на источники, в которых вы можете почитать про эти правила. И источники прям хорошие. Во-первых, первая ссылка на источник — это ссылка на спецификацию, если она есть. То есть, типа, если вы там Continental, вы идете и на HTML-спецификацию. Вот вторая ссылка на MDN. Ну, это источник, которому мы доверяем и который делает вещи хорошо. Вот. Поэтому мне кажется, что иметь такой замечательный набор полезных, разумных правил с подробным описанием чего, как, это офигенно. И вишенка на торте, они еще предоставляют MCP для того, чтобы эти правила потреблять.
Да вот как раз с MCP я специально поигрался. Знаешь, вот как раз, наверное, для современного агентского кодинга минус в том, что это чисто HTML-only и не адаптированное под фреймворки. Ну, я буквально сделал, нагенерил так себе сайт на Next.js. Это несложно на Next.js, если что. Вот. И попросил, изучи категорию performance, поехали внедрять ее. Вот зайди вот этот MCP, используй и примени оттуда лучшие практики. А беда в том, что у Next.js же куча своих обвязок под этот performance, там буквально есть свой image, который должен вести себя так-то и так-то. Оно мне там нарефакторило так, что это приложение стало еще хуже, местами сломано. Ну, я сразу признаюсь, я использовал модельку Kimi K2.6, то есть это не там Claude какой-нибудь, Sonnet, хотя можно было и на нем поиграться. Использую его, потому что Kimi в 10 раз дешевле. Ну, он токенов не жрет столько. Простите, мне просто могу сильно больше себе позволить за единицу времени. И в целом по качеству меня устраивает. Но тут, правда, очень много чего сломалось. Вот что забавно. То есть MCP — это такая история. Оно вроде есть, а может нанести вред, если его правильно не описать. Это вот как была мысль, которую Леша говорил, что вы, ну, типа инструмент, когда используете, вы все-таки LLM-ку научите пользоваться этим инструментом. Просто сходи, сделай, не работает. Поэтому под эту историю, там, если вы работаете с фреймворком, нужно научить с этой MCP-шкой работать. Просто из коробки оно, ну, у меня, по крайней мере, сделало хуже.
Ну, я тоже поэкспериментировала, но я решила сделать более злой эксперимент. Если в одном из наших подкастов, мы в выпусках подкаста мы рассказывали про Modern Web Guidance, это с Google и набор скиллов, потому как круто, модно, современно делать от Google.
Uh-huh.
Вот, я взяла, значит, свой Claude и посадила туда вот этот веб-сайт, я просила просто скачать репозиторий, почитать весь контент, и Modern Web Guidance. И я сказала им «деритесь». Вот, и я решила посмотреть, что в результате произойдет. И ты представляешь, они не подрались.
Mm-hmm.
Вот, не подрались они вот почему. В результате, ну, как минимум, LLM-ка утверждает, что 90% того, что там написано, абсолютно полностью сочетается с Modern Web Guidance.
Mm-hmm.
Вот, я пошла, ну, плюс я посмотрела некоторые правила глазами. Мне кажется, все, которые я смотрела, они имеют смысл. И более того, они достаточно современные. Ну, вот, например, если посмотреть Core Web Vitals, там есть ANP, который последним туда подъехал. Ну, то есть, типа, все классное, хорошее, современное. Вот. Они немножечко были не согласны на... Ну, мне кажется, наверное, в мелочах. Первое, это вот в Поповере не понравился Modern Web Guidance свойство, которого нет. Ну, там действительно косяк на сайте, что там есть свойство Popover Position, по-моему, и его вроде не существует.
Mm.
Вот, ну, такое, типа, что это такое? Вот. Потом в Speculation Rules они не совсем правильно описали свойство, но тут я бы даже не обижалась ни на кого, потому что что они делают со Speculation Rules, они постоянно их меняют. Вот, поэтому, типа, ожидать, что там будет что-то хорошо и стейбл, ну, типа, наверное, нет. Вот, и еще немножечко не понравилось тому, как правильно добавлять роль диалог по доступности, но там прям буквально мелочь, как мне кажется. Вот, поэтому в целом, с точки зрения Modern Web Guidance, Specification Website выглядит хорошо. Вот, но тут надо что понимать? Надо понимать, что Modern Web Guidance не покрывает всего, что описано в Specification Website. То есть там есть и LLM TXT, который в целом... И вот тут вот начинается интересное, значит, репозиторий утверждает, что это набор форматов спецификаций. но репозиторий не утверждает, каких именно спецификаций. Вот, и вот здесь вот есть небольшое противоречие, потому что некоторые вещи, и там, кстати, есть в MCP, они, ну вот, я бы не звала, не сказала, что прям спецификация. Сразу скажу, что вот, например, тот же WebMCP, про который мы говорили, там, где есть стандарт позишн, его завезли, но не все поддержали, там в правиле про WebMCP оно помечено как optional. И там вообще есть пометки, есть required, есть recommended, есть optional и есть avoid. Вот. Все не совсем разумные вещи, они помечены optional, и это валидно. То есть в целом мне кажется, что сделано очень хорошо. Есть вещи, ну, на которые я могла бы там как-то придраться именно, а вот насколько это optional, а что значит вот этот optional. Ну, optional, по сути, и это прям явно указано в GitHub репозитории, это что зависит от контекста, берите, когда вам надо. Ну, то есть, типа, ну, в Роме сделать WebMCP, ну, такое, короче. И это снова противоречит вот, чуть-чуть утверждению, что это, ну, тут нет мнения. Ну, на самом деле, мнение вот чуточку есть. Но сама идея, сама структура, то, насколько там много полезных, классных правил, ну, я прям восхищена и респект всем контрибьюторам в эту штуку.
Мне тоже очень понравилось, потому что у меня на самом деле такие чек-листы были. Я вот несколько лет назад делал там для наших внутренних проектов внутри нашего подразделения. Там, естественно, было со спецификой нашей инфраструктуры, потому что, ну, нельзя все тащить из внешнего и внедрять, потому что мы не так работаем, у нас есть особенности, фреймворки там и прочие правила какие-то. Но тоже пытался делать такой документ, и он, кстати, какое-то время там был популярен среди фронтендеров, я знаю. Достаточно жесткий чек-лист. У меня там не было optional, у меня там все надо делать хорошо, сразу хорошо делайте, пожалуйста. Вот, но при этом я сам понимал, что некоторые пункты очень тяжело реализовать. А вот здесь, по сути, ну, какая проблема есть? Вот когда ты заводишь такой чек-лист, как инициативный, весь такой вот амбассадор хорошего веба, его же кто-то поддерживать должен. То есть мы тут каждую неделю с вами обсуждаем, вот появилась вот эта хорошая практика, вот ее бы там внедрить и так далее. А у меня тут документ, честно говоря, вот я несколько лет назад его написал, он так там и лежит. То есть он не актуальный, к сожалению. Там есть пункты вечные, но некоторые вещи уже устарели. А здесь из-за того, что это GitHub, это комьюнити, и если, опять же, здесь автор будет помогать эту историю дальше, ну, типа, она будет мержиться с то, что там кто-то приносит снаружи. Классно, живущий инструмент. Я знаю, что еще попробовал с ним сделать. Мне просто очень понравилось, что в каждом пунктике есть how to implement и verification. То есть я натравил, вот здесь я уже натравил не KIMI-K26, я здесь все-таки доверился Клод Санету. Он как-то лучше справляется, когда ему даешь тезы. Короче, я его попросил вот эту всю историю превратить в Python скрипт, который будет URL проверять. Честно скажу, он у меня там пыхтел и не все смог. Тот же самый, например, там есть же приколы с Agent Readiness, он же агент. Он не может проверить, что ему страничка доступна-недоступна, если она ему недоступна. Ну, короче, там есть приколы. Ну, в общем, я действительно сделал такой Python-скрипт. Он супер топорный, половина проверок отвалилась. Но, чтобы вы понимали, это, ну, типа, 20-минутное что-то там крутилось-крутилось, выдало мне код. Но оно смогло. То есть какие-то вещи оно проверяет, там по SEO вообще несложно, в целом он просто по, ну, HTML-ку парсит. Какие-то файлики, которые well-known, вполне себе к ним посмотрит, вроде там что-то лежит. Ну, то есть вот эти пункты про verification, они довольно четкие. Тут буквально, чтобы вы понимали, в некоторых схемах есть проверка через curl. То есть если у вас вы курликом дергаете, и оно есть, возвращает 200 там, или 300 HTTP-код, значит, нормально, все хорошо. И это очень хорошо ложится на автоматизированные проверки. То есть буквально, если вы хотите сделать какой-то линтер, пайплайн внутри CI или еще что-нибудь, вы можете это сделать на основе этого репозитория. Опять же, важно это адаптировать под свой проект, под свой фреймворк, вы же вряд ли пишете HTML only. Вот. Но мне понравилось, что вот реально я за 20 минут половину пунктов Python-скриптом научился... Важно, я говорю Python скрипт. Я же не питонист. Я вообще не знаю, что там в коде написано. Вроде читаю, но половину кода не понимаю, потому что я же JavaScriptер. Но оно работает как-то, и ладно.
А А тут случились еще одни интересные новости, и сейчас я вам про них расскажу. Voidira присоединились к Cloudflare, и про это написали в блоге Voidira и в блоге Cloudflare. Никита, вот ты знаешь, что такое Voidira?
Мне вообще казалось, что это другая компания. Я искренне думал, что Voidira — это... Ну вот, редактор этот Z, который мы обсуждаем, там же тоже... Ну, короче, я на буквочке эти завязался.
Окей.
Я такой, вот. В смысле? Я, ну, правда, я читаю заголовок такой, в смысле? Cloudflare купил любимый редактор Лёши? Как так? А потом посмотрел, кто автор статьи, и такой, вот оно что.
Да, ну, на самом деле, да, это никакого отношения к Mortal Kombat тоже не имеет. В общем, Voidira — это компания очень сильных инженеров, которые сделали Vid, Vitest, Rolldown, Aux, Vid Plus, и в их и они позиционируют себя, как они делают крутые, быстрые, хорошие тузы. И быстрота тут ключ. Поэтому среди их состава есть разработчик, который сделал, например, NAPI ERAS. Не знаю, как это точно правильно прочесть. Идея в том, что это мостик такой, который позволяет Расту дружить с нодой. И это, на самом деле, очень, очень важная штуковина. Также там прям очень мощная команда. Там, например, есть человек, который делал Jest и Yarn. Бывший метовец. Вот. Ну, в общем, типа очень-очень-очень мощная команда инженеров, и они присоединились к Cloudflare. Вот. Ну, типа, наверное, первое желание, ты читаешь заголовок и вздыхаешь, потому что, ну, пока open-source технологии, все, теперь там везде облачка пойдут, и будет вендор-лок, вообще будет больно, и плакать будут котики.
А вот, кстати, нет. Давай так, если бы это было написано, что Voidira is joining Vercel, я бы взгрустнул, заплакал. Если бы Anthropic, рыдал бы на балконе прям вот очень громко. А с Cloudflare же уже такое было. И в статье, причем про это тоже есть, что уже покупали, у них был Astra, и с Astra действительно плохо не стало.
Именно так. И Cloudflare в этом плане, они вообще, ну... Опять же, субъективно, мне кажется, они молодцы. Потому что после покупки Astra, ну, типа, там не появилось никаких вендор-локов, Astra-то неплохо живет с Cloudflare. И мне еще очень сильно понравилось, как это описано, как именно выглядит релиз. Первое, что там написано, что важно, прям там важно, что Vid будет оставаться mid-license, что roadmap Vita будет определяться командой Vita, а не Cloudflare. И что Evan, это, ну, собственно, создатель всего этого дела, он будет лидить Vid, Vitest, Rolldown, Aux и Vid Plus.
Угу.
А дальше, если... На самом деле я читала параллельно два релиза. Один релиз у Cloudflare, другой релиз у Voidira. Voidira мне релиз тоже безумно понравился, но не забегая вперед, вот только одну выдержку из этого релиза. Это Evan говорит, что мы видим очень хорошее... Как это? Очень хороший alignment с нашими ценностями, связанными с open source. То есть они говорят, что ровно поэтому, потому что мы считаем, что open source — это важно, и типа вендор-агностичность — это важно, мы присоединились к этим ребятам. Вот. Ну и дальше, если по блогу чуть-чуть почитать, рассказывается история о том, собственно, а почему, как они вообще пришли к этой идее. Вот. И пришли они к этой идее, судя по всему, на почве коллаба вокруг Vid Environment API. Что такое Vid Environment API? Cloudflare вообще-то запускает ваши приложеньки в воркерах. Эти воркеры — это не нода. Ну, то есть, типа, оно может вроде как иногда быть нодой, но в целом у них есть такая штука, называется WorkerD. Это окружение, которое может быть у вас специфическим, там, каким-то, и они бы хотели, чтобы Vid в этом окружении работал. Для этого команда Vita сделала вот этот вот Environment API, который позволяет вам запускаться в этой среде. А Cloudflare напилил плагинчик, который позволяет вам вот в этом WorkerD запускать Vid. Ну, то есть, типа, взаимное, как это, кросс-опыление, короче. Вот. Дальше, так как Vid супер... А, собственно, почему? Зачем вообще Cloudflare это делать? А потому что Vid, на самом деле, он безумно популярен. Вот они привели циферку 120 миллионов еженедельных загрузок у Vid. И первое популярен, а дальше он очень быстрый, потому что вся команда Vid, она заточена на то, чтобы они делали хорошие, быстрые и, самое важное, платформы независимые тулинг для фронтенда. все вот эти слова, они несут добро, ну, на мой взгляд, потому что они тут еще пытались как-то, ну, блин, мне кажется, что чуть-чуть смешно прикрутить AI там что-то, и вот и AI еще, ребята. Вот, но на самом деле в разделе про AI они сказали следующее, что для AI важны быстрые билды. Ну, нет, не важны, но окей.
Если бы они не написали про AI, про эту новость никто бы не узнал, понимаешь? Она же не попала бы во всякие дайджесты.
Вот, но в целом они рассказали про две прикольных штуки. Во-первых, вот оказывается, что Cloudflare Dashboard, это он тоже забил же на Vite, и что у них есть такая штука, называется Flu, да, наверное, правильно читается. Вот, это Agent Harness Framework от Astra. И вот они хотят его тоже на вид перевести. Вот. Ну и дальше они немножко говорят про Vision. Значит, какой там Vision? Vision у них такой, что вид изначально был просто билдилкой. Ну, как там, написали вы свой JavaScript, оно побилдило, все хорошо. Но в современном мире, к сожалению, так жить нельзя. Что мы всегда должны знать о том, что существует сервер, там какие-то лямбды, что-то они, короче, куда-то запускают, а там, может, у вас там какой-то React, вот он что-то куда-то кого-то, и поэтому Vite нужно знать и понимать этот серверный контекст. И тут начинается очень интересная история про, собственно, про Vite именно. Значит, что? Теперь мы плавно переходим в блок Vite, и честный, ну, я не знаю, насколько честный, но выглядит такой прям хороший, трогательный рассказ о том, с чем, какие проблемы возникли у команды Vite. Ребята делают хорошие, классные, быстрые инструменты, но им хочется кушать. Вот, потому что хорошие, классные опенсорсные инструменты — это хорошо, но кушать хочется. И они начали думать о том, а как можно вообще монетизировать эти классные, хорошие инструменты. И они там, ну, попробовали много идей, но...
То есть, получается, звездочки на GitHub'е, они не дают кушать, да? И лайки.
Ты представляешь, нет. Не, ну, может быть, каким-то образом. То есть, типа, есть спонсорство и вот это все. И на самом деле, вот марсиане, они очень любят рассказывать про эту историю, про то, как правильно мне сегодня прям сложность с русским.
Коммерциализировать.
Спасибо, Никита. Вот, делать вот эту штуку с опенсорсом. И, ну, это сложно. Это действительно очень сложно. И поэтому, в общем, подумали веб-зиру и говорит, а давайте мы сделаем платформу для деплоймента вид приложений и назовем ее Void.
Угу.
И будем продавать подписочку. Вот. И тут Cloudflare такие, привет. Вот. На самом деле, когда они попытались сделать вот эту платформу, они поняли, что вообще это сложно оказывается. Платформу для деплоймента вид приложений делать сложно. Тут куча всяких проблем. Ну и с монетизацией тоже получилось не очень. И они такие думают, а почему бы вот нам просто не сколлаборироваться с Cloudflare? Потому что вот они что-то такое делают, и мы что-то такое делаем. Вот подружимся, и будет хорошо. И из интересного в этом же блоге упоминается, что вот этот Void, который должна быть платформой для деплоймента, думаешь, они ее закопают, а вот они не планируют ее закапывать, они планируют делать другую вещь, они хотят сделать ее опенсорсной. Ну и это, по-моему, тоже весьма-весьма мило. Вот. И последние две прикольных штуки. Ну, вот прям все хорошо. Молодцы, ребят. Они еще говорят, значит, снова возвращаемся к Cloudflare Blog. Cloudflare Blog говорит, мы не будем делать вид платформ специфическим. Мы, наоборот, сделаем Cloudflare вид специфическим. И что они говорят? Есть такая команда CF. CF позволяет вам, ну, деплоить Cloudflare-приложение, билдить Cloudflare-приложение, делать всякое с Cloudflare-приложениями. Вот, и они хотят сделать вот этот CF более видодружелюбным. То есть, когда вы CF-ом билдите вид приложения, такой, о, это вид приложения, никаких плагинов, сейчас я вжух сделаю, все забил же, все будет классно. Вот, когда вы будете делать CF-деплой, они такие, а, да, это же вид, все, мы вид вообще умеем хорошо, сейчас, короче, раз, и задеплоим все как хочется. В результате, значит, опять же, нравится мне структура. Они говорят, окей, мы, значит, объединились, теперь будем дружить. Что вас ждет дальше, наши дорогие друзья? С Витом ничего не случится. Вид как был, так и останется, будет продолжать, будет идти вперед, все дела. Вот, дальше команда Vite получит ресурсы на то, чтобы забилдить новые чистые фуллстековые архитектурные примитивы. То есть, что он станет более понимать чуть-чуть лучше, что на сервере происходит. Вот. Ну и, собственно, вот последняя новость про то, что они Void могут опенсорснуть. Вот, вот такие вот новости.
Ну вот на самом деле ты так коротенько про фуллстэк, конечно, рассказала, а по мне так это чуть ли не один из самых важных вообще здесь моментов. Опять же, субъективный взгляд, но вид он все-таки, как ты правильно сказала, билдилка, если совсем уж упрощать, но очень умная, очень быстрая, современная билдилка, которая там плагины классно подключаешь любые, и оно все работает. Понятно, почему Webpack в этот момент ушел далеко из дефолтов. Ну, в смысле, на Webpack все еще там люди какие-то подключают проекты, это нормально, но вид он... Ну, переизобрел немножечко эту всю историю на современные потребности. Но в первую очередь он это переизобрел все-таки не для бэкэнда. Это было для фронтенда, для связки с developer experience, когда ты что-то в коде сохраняешь, ну, hot reload, и у тебя все быстренько обновляется. Ну, то есть вот эта вся история, которая нужна разработчику для того, чтобы в браузере что-то смотреть. Так-то, честно говоря, на сервере мне не то чтобы сильно и нужно это все билдить и hot reload-ить, потому что ну, я запустил, оно работает. Мне даже минификация кода, честно говоря, не то, чтобы нужно на сервере. Не очень удобно потом дебажить, честно говоря. Но здесь как раз-таки посыл, который я вижу. Ну, Cloudflare исполняется на машинках в облаке. И понятно, почему. Вот на самом деле эта коллаборация супер понятная. Она, ну, полезна обеим сторонам, потому что, ну, на чем строится бизнес Cloudflare? У них есть машинки. С этих машинок ваш код как-то запускается. И их задача сделать так, чтобы он запускался быстро, и при этом они могли на этом зарабатывать, на том ограниченном количестве железа, на которое у них есть. Вполне себе нормальная бизнес-модель для многих продуктов. И чем быстрее, чем качественнее они смогут утилизировать это железо, чем эффективнее, тем ну, им выгоднее. И нам, как, опять же, тут прелесть в том, что нам, как разработчикам, это тоже выгодно. Они оптимизируют свое использование железа, а у меня просто все работает, летает, быстро работает, я плачу за это такие же денежки. Классно же, вот. Но то, что им это нужно подстроиться под бэкэнд, это немножко меняет, мне кажется, саму цель Vita. Но я могу ошибаться. Я не то, чтобы прям каждый день в сборщике сижу.
Ну, мне кажется, что не совсем, потому что... Ну, точнее как... Они шли в этом направлении без Cloudflare, когда пытались билдить Void, когда решали вопросы SSR или какого-то там хитрого стриминга React-компонентов, которые подбилжены как-то. И в целом вообще вся, как мне кажется, платформа, она немножечко мержится фронтенд с бэкэндом. То есть сейчас уже много вещей, которые вот там неожиданные, что может стриминг как-то легко организовать, и вот фронтенд будет это понимать. Поэтому много вот этих аспектов, которые нужно учитывать, где Cloudflare это умеет хорошо, где Vite это пытаются сделать, и вроде, ну вот у них вот есть здесь какой-то common ground. Что показалось мне наиболее важным в этом всем, что в обоих релизах, в обоих новостях повторяется слово про платформ-агностик. Платформ-агностик — это, ну, как мне кажется, очень важная история. И я, если почитать блог Cloudflare, у них там безумное количество попыток сделать что-то платформ-агностику. Например, как они пытались научиться Next-приложение деплоить на Cloudflare. Ну, там про это отдельная cool story. Вот. И мне кажется, что здесь есть довольно серьезная разница между тем, что делают Cloudflare, как они коллабят с Витом, против того, что делает Vercel. Потому что вот Next — это абсолютно не платформ-агностик. Инструмент, технологии, фреймворк. И мне кажется, билдить open-source независимо от платформы инструменты — это очень хороший, очень правильный путь вперед против того, чтобы вендор-лочиться на всем. Потому что, когда ты используешь UID, тебе не надо думать о том, что, блин, а как я буду жить без React? Когда ты используешь Astra, тебе не нужен React, ты можешь использовать их милые шаблончики. Соответственно, ты сам билд, он более такой платформа-нативный. Вот, и вообще в целом мне кажется, ну сейчас я уже, по-моему, там далеко в философию иду, но мне кажется, что идея того, что платформа идет вперед и как-то внедряет какие-то новые фичи, тулинг для наших инструментов, которые мы пишем под эту платформу, идет вперед и внедряет какие-то инструменты. Вот у меня есть ощущение, что если посмотреть, куда идет веб-платформа, ну, там, все вот эти спецификации, и куда идет вид, вот они идут навстречу друг другу. А вот если посмотреть на то, куда идет там React и Next.js, они идут в разные стороны. Но, опять же, это довольно специфическое мнение, поэтому...
Ну, слушай, я тоже наблюдаю, я наблюдаю за тремя компаниями. Есть Vercel, который Next.js прибитый гвоздями. По понятным причинам они все-таки в него вложили много ресурсов, хотят получить какой-то профит. Есть Cloudflare, который фреймворк-агностик. Они, в принципе, как это... У нас есть плагинная история. Если вам нужно под фреймворк, вот плагинчик должно завестись. Я еще за Netlify слежу. Я вообще фанат Netlify. Но они в последнее время меня немножко расстраивают своим вот этим подходом AI first. То есть они вот... Если посмотреть, Cloudflare и Netlify, они в целом для меня всегда были очень похожи. Netlify просто лично мне был удобнее, там в два клика вот это все разворачивается, то, что мне надо, было замечательно. Cloudflare, там были у меня какие-то сложности с погружением, короче, я тогда сделал свой выбор. Но Netlify сейчас вот это вот носится совсем. Мы тут, короче, сейчас AI first, мы тут вот этот плагин подключаешь, пишешь промпт, вот тебе сайт. Вот идут, на мой субъективный взгляд, немножко не туда, потому что их сила-то немножко в другом. Их сила как раз в то, что у тебя в GitHub'е лежит, и оно моментально превращается в сайт. Вот это была их фишечка. Когда ты пытаешься туда еще OpenAI ключики подключать, уже это, ну, не та территория. Но это, опять же, вроде бы как деньги зарабатывают, вроде у них это получается, ну, пускай живут. А они же в свое время вкладывались в Eleventy. Напомню, Netlify, ну, они с Заком Лезерманом, собственно, они его наняли, и он делал всякие интеграции под Eleventy. Оно не то чтобы сильно взлетело, справедливости ради, но оно помогло как минимум Заку кушать, я так понимаю. Это тоже важно. Поддерживайте, черт побери, тех авторов, которые фулл-тайм опенсорсят, потому что, ну, блин, они делают для нас добро, а денежку-то откуда-то брать надо. И вот Cloudflare, он наоборот же, они же вполне себе борются с AI. Ну, если посмотрим там предыдущее обсуждение, что они такие, мы не даем парсить сайты, знаете ли, всем подряд. У нас есть способы свои собственные определения, агент это или не агент пытается сайты открыть. Вот они как раз-таки не AI first компания, это точно. Поэтому мне было и забавно смотреть, что у них есть блог про AI, что, ну, знаете, AI вообще меняет способ, как мы пишем программное обеспечение. Нет, не только пишем программное обеспечение, а как парсим веб, ребятушки, вы про это знаете, вы про это не пишете. Вот. Ну, короче, вот эта вставочка явно какая-то такая маркетинговая. Но я этой новости что-то прям рад. Ну, правда. Несмотря на то, что я, насколько знаю, у Voidzir не было, вот ты говоришь, что там кушать хочется. У них нормальное количество спонсоров, если посмотреть. Ну, в смысле, они в плане продвижения молодцы, большие. И на конференциях там, и с компаниями сотрудничество, все это у них там есть. Я не знаю, ну, хватало ли им это, чтобы прям жить шикарно. Понятно, что хочется, как бы, когда ты делаешь шикарный продукт, все-таки иногда и там на отдых сгонять на озеро. Хотя бы на недельку. Вот.
Птичек послушать.
Да, и хотя бы птичек послушать. А тут, ну, как бы, хорошее сесть условно на зарплату, ну, или там на какой-то контрактной основе, это правда стабильность. То есть ты не боишься того, что завтра спонсор уйдет, и такой, а что дальше делать? Ну, типа, идти искать работу где-нибудь в корпорации. Вот, пожалуйста, на контракте они будут приносить нам пользу. Ну, я просто Витом пользуюсь очень много лет, и я вижу, как он растет, мне хочется, чтобы он дальше рос. Он, правда, классный. То, что там под капотом же еще OXC, про который мы тоже в подкасте говорили, то есть вот эта вся обвязочка, которая на Расте написана, вот эти там линтеры и прочие штуки, но они становятся все более популярны, и комьюнити они нужны. То есть я рад, что здесь Cloudflare, правда, их взяли на денежку. Но и при этом, все-таки давай будем понимать, конечно, какие-то фичи, как бы они здесь не писали про roadmap красивый, какие-то фичи будут делаться чисто про Cloudflare. Но прелесть в том, что плагинная архитектура позволит нам этого не заметить. Не будет, как в Next.js, подстройки под Vercel. Простите, когда вы в фреймворке, у тебя есть буквально core-фича под Vercel. Это капец, на мой субъективный взгляд. Не должно такого в опенсорсе, мне кажется, быть. А там, ну, прям жесть. А здесь, ну, будет какой-то плагинчик сбоку. Круто мне, опять же, там, если захочу перейти на Cloudflare, взять и подключиться, ну, здорово же.
Ну, и в завершении, мне кажется, что для Cloudflare это очень ценное приобретение еще потому, что это команда очень талантливых инженеров. Если посмотреть на то, какие инструменты сделали, какие инструменты они сделали, да, ну, молодцы же. У них хорошо получается. Они, во-первых, у них портфолио прям вау. Во-вторых, они делают разумные вещи и действительно быстро. И у них и идея, и то, как они roadmap строят, разумное. Вот, поэтому... Ну, просто компания приобрела еще больше хороших, классных, талантливых ребят. Вот поэтому это, не знаю, мне кажется, что тут хорошо все. Хороший кейс, хорошая новость.
Хорошая. А я все-таки хочу нашим слушателям напомнить, что если вы хотите поддержать денежкой кого-то, кто делает добро для того, чтобы ваша работа двигалась замечательно, не сдержите себя, ну, поддержите. Ну, там, доллар в месяц, вот вас таких наберется 1000. И человек уже себе там бутерброд с икрой купит, порадует себя. Вот, не сдерживайтесь, правда. Я стараюсь так делать по возможности, кому-то там контрибьютить, если мне позволяют. Тут еще важно, чтобы платформа позволяла мне мои деньги принести. Тут сейчас, знаете, время такое. Хочешь, а тебе не дают. Но по возможности, пожалуйста, правда, поддерживайте. Это важно. Можно всегда зайти, например, в репозиторий. И современные авторы научились там внизу ссылочку, типа «Become» и «Patron». И вы такие нажимаете. Или «Buy me a coffee». Вот нажимаете, и человек кофе пьет. Представляете, до чего техника дошла? Можно кнопкой заставить человека пить кофе. Кайф.
Очень удобно. Вот. Ну, а если как это финансово не хочет или не получается, то еще можно пиарчики носить. Вот open source, он на самом деле open ровно для того, чтобы мы делали технологии лучше вместе.
С вами был 530-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко.
И адептка древних технологий Полина Гуртовая.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите и нас на Патреоне или Бусти. А мы пригласим вас в закрытый чат. Услышимся на следующей неделе. Пока.
Пока.
Ой, я недавно открыл для себя белорусское мороженое, которое, ну, понятно, что я давно открыл для себя белорусское мороженое, но которое прям со вкусом Беларуси.
А это картошечка отдает или как
даже? Не просто отдает. Короче, есть мороженое на дранике, то есть у тебя буквально рожок сделан из картофеля с луком, такое вот, ну, типа, он как со вкусом драника, но на самом деле там до драника далековато. А внутри сладкое мороженое. И оно обалденно сочетается. Просто прикол в том, что его сразу почему-то на экспорт сделали, в Беларуси было очень сложно купить. Сейчас оно у нас в магазинах появилось.
Нет, тут есть, как же это называется, суши-дог, это типа огромный ролл. Ну, знаешь, как хот-дог, но в виде ролла. Ну, странная вещь. Ну, я еще вегетарианка, поэтому я не могу приобщиться ко всей этой вот замечательной культуре. Но тут очень много интересных вещей. Тут еще есть очень прикольная штука, это даже рекламируется очень часто. Есть капкейки, ну, это как это, такая пироженка большая с вот этой вот фиговиной. И они для собак. То есть, типа, как работает маркетинговая система, что вы продаете пироженки, и если есть кто-то, у кого есть собака, то собака будет вести вас в нужный магазин просто потому, что ей там вкусняшку-то тут. Вот, так что пироженки для собак тоже имеют место быть.